Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Европу продолжает затапливать. В Екатеринбурге прошел саммит Россия-ЕС. Украина сближается с таможенным союзом. Европа продолжает страдать от сильнейшего с 2002 года наводнения. Затопленными оказались большие территории Чехии, Австрии, Польши, Германии и Словакии. При этом прогнозы неутешительны.
Центральная Европа продолжает находиться во власти водной стихии. Начиная с прошлых выходных, в Чехии, Австрии, Польше и Германии уже погибли 11 человек. В Германии вышла из берегов река Эльба, затоплены многие исторические районы Дрездена. Около 1000 человек пришлось эвакуировать. При этом, как ожидается, уровень воды будет повышаться. В целом наводнения затронули несколько регионов на востоке и юге Германии. На борьбу со стихией были направлены военные. Они сооружают временные дамбы. 10 тысяч человек получили предупреждение с призывом покинуть дома. Между тем, в Чехии наводнение стало самым масштабным в новейшей истории страны. Здесь около 19 тысяч человек были эвакуированы. В среду поступило предупреждение, что вода угрожает затопить химическую фабрику близ столицы. После 2002 года, когда на Европу обрушились сильнейшие наводнения, вокруг предприятия был возведен забор, который должен защищать от воды. Однако поступают сообщения, что заграждение может не выдержать напора. Кроме этого, в Праге затопленными оказались многие районы, включая зоопарк и ипподром. Однако старый город остается сухим благодаря все тому же заграждению. Пострадала и Австрия. В среду сотни пожарных и волонтеров пытались спасти от затопления небольшие города и поселки на границе со Словакией. Здесь из берегов вышел Дунай. Уровень воды в Дунае превысил рекорд 2002 года, достигнув 10 метров и продолжает расти. Многие люди покинули свои дома. Похожая ситуация и в Словакии. Сильнее всего пострадали западные окраины словацкой столицы. Они полностью стоят в воде. От остальной Братиславы отрезана историческая часть города Девин, расположенная на пересечении рек Моравы и Дуная. Дорожное движение парализовано. Парки, расположенные в низине в южной части города, а также прибрежная часть Дуная, затоплены. По прогнозам синоптиков, большая вода может направиться в сторону Венгрии, пройдя через Германию, Австрию и Чехию.
Более 60 наций подписали первое международное соглашение об урегулировании торговли оружием. США свою подпись пока не поставили, но обещают это сделать в ближайшее время.
В Нью-Йорке подписано первое международное соглашение по торговле оружием. Свои подписи на документе уже поставили делегаты ООН из 62 стран Латинской Америки, Европы, Азии и Африки.
Я призываю все правительства привести национальную законодательную систему в соответствии с требованиями соглашения, чтобы оно стало могущественной гарантией для всеобщих безопасности и развития.
Соглашение о торговле оружием устанавливает стандарты для перемещения через границу обычного вооружения, начиная от небольших пистолетов и заканчивая танками и военными вертолетами. Согласно договору, все подписавшие его страны должны будут обеспечить то, чтобы оружие не попало в руки нарушителей прав человека, террористов или членов преступных группировок.
Мы признаем, что для многих стран внедрение договора может представлять трудность. Германия готова помогать этим странам. Чтобы вдохнуть жизнь в этот договор, мы должны объединить силы.
Стоит отметить, что США пока не подписали договор. В своем заявлении госсекретарь США Джон Керри сказал, что свою подпись Вашингтон поставит после того, как будет завершен официальный перевод всех документов, относящихся к соглашению. При этом американское правительство столкнулось с жестким противостоянием внутри страны со стороны Национальной оружейной ассоциации. Последняя пообещала лоббировать, чтобы договор не был ратифицирован. Россия, Китай, Индия и еще 20 других стран документ не подписали. Как ожидается, соглашение должно вступить в силу через 90 дней после того, как по меньшей мере 50 стран его ратифицируют.
В Екатеринбурге завершился саммит Россия-ЕС. На встрече обсудили вопросы упрощения визового режима, сирийского конфликта и сбора данных о европейских авиапассажирах.
3 и 4 июня в Екатеринбурге состоялся саммит России-ЕС. На встрече присутствовали Владимир Путин и представители Евросоюза, председатель Евросовета Херман Ван Ромпёй и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. На повестке дня были вопрос упрощения визового режима для россиян, сирийский конфликт и сбор России данных о европейских авиапассажирах. По вопросу взаимоотношений с Сирией между Россией и ЕС еще до саммита проявились разногласия. Европа сняла запрет на продажу оружия и планирует снабжать вооружением повстанцев. Россия же, в свою очередь, объявила, что собирается поставлять ракеты властям Сирии в Дамаске. Впрочем, как ожидается, это противоречие не сможет повлиять на конференцию по Сирии в Женеве, которую созывают Россия и США. Второй вопрос, который вызвал противоречие между сторонами, это намерение России с 1 июля ввести в действие систему сбора данных о европейских авиапассажирах, которые пролетают на территории страны. Политики ЕС дали понять, что не готовы предоставлять информацию о своих гражданах. Москва пригрозила в противном случае закрыть свое воздушное пространство. На саммите также был подписан договор о борьбе с оборотом веществ, из которых производят наркотики, и уделено время на обсуждение темы энергетического сотрудничества. Что касается отмены виз для краткосрочных поездок россиян в страны Европы, то подобное соглашение пока подписано не было.
В Украине не прекращаются дискуссии о том, не помешает ли стране статус наблюдателя в таможенном союзе интегрироваться с Европой. Наши корреспонденты разбирались в подробностях.
После того, как в пятницу глава украинского правительства Николай Азаров подписал меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической зоной и Украиной, в стране не утихают дискуссии, какими же будут дальнейшие внешнеполитические перспективы Киева. И хотя подписанный документ предполагает только наблюдательские полномочия с 2015 года, украинская оппозиция опасается, что углубление сотрудничества с Россией, Белоруссией и Казахстаном тянет Украину в советское прошлое.
Мы требуем принятия в парламенте закона Украины о внесении изменений в закон об основах внутренней и внешней политики, где будет четко предусмотрено, мы идем только в Европейский Союз, а членство в таможенном союзе или каких-либо других международных или наднациональных образованиях невозможно. Мы не пойдем в СССР, мы пойдем в ЕС.
Подписанный документ предполагает, что Украина может принимать участие в заседаниях таможенного союза без права голоса. Также он позволит на предварительной стадии знакомиться с решениями, которые готовятся к принятию в этом объединении.
Сейчас, не участвуя в работе этих органов, мы не знаем и вынуждены уже после принятия решений вести труднейшие переговоры с каждой страной в отдельности и договариваться об изменении и корректировке этих соглашений с учетом наших интересов.
Согласно исследованию Института Горшенина, на 41,6% украинцев поддерживают интеграцию Украины в ЕС, в то время как за присоединение к таможенному союзу высказались 34,7%. Политолог Владимир Фисенко считает, вместо того, чтобы выбирать между двумя объединениями, Киеву важно наладить тесные взаимоотношения как с одним, так и с другим союзом.
Выгода, во-первых, экономическая. 30% товарооборота с Евросоюзом и под 40% с таможенным союзом. Поэтому нам нужно искать приемлемую, оптимальную модель развития экономического сотрудничества и с Евросоюзом, и с таможенным союзом.
В то же время глава представительства Евросоюза в Украине Ян Тамбинский заявил, что Киев может надеяться на подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом только в том случае, если не потеряет свой суверенитет при сотрудничестве с таможенным союзом. NTD, Киев, Украина.
В Гонконге состоялась ежегодная акция, посвященная памяти студентов, погибших 4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Собравшиеся в очередной раз призвали китайский режим уважать права человека.
Десятки тысяч человек, несмотря на проливной дождь, 4 июня вышли в один из гонконгских парков. В 24-ю годовщину бойни студентов на площади Тяньаньмэнь они призвали материковый Китай уважать права человека. По подсчетам организаторов, в общей сложности в акции приняло участие около 150 тысяч человек. По данным полиции, участников было меньше – 54 тысячи. Третьего 4 июня 1989 года лидеры Компартии Китая приказали открыть огонь по демонстрантам, а также отправили танки, чтобы разогнать протест студенческого демократического движения, который продолжался месяц. По разным оценкам, было убито от нескольких сотен до 3000 молодых людей. Протестующие в Гонконге призвали китайский режим прекратить называть протест студентов контрреволюционным мероприятием, а также признать факт убийства и выплатить компенсации семьям погибших.
Внутри Китая у них нет голоса, а мы в Гонконге можем стать их голосом. Голосом матерей тех, кто погиб на Тяньаньмэнь. Голосом наших братьев с материка, которые не могут почтить памятью дату 4 июня. Но мы в Гонконге можем это сделать, и мы продолжим борьбу студентов ради демократии в Китае и Гонконге.
Многие студенты, которые пришли на мероприятие, родились уже после 1989 года. Однако они говорят, что готовы отстаивать свободу.
Неважно, насколько сильный дождь, то, через что мы прошли сегодня, не сравнится со страданиями того дня. Мы должны оправдать 4 июня.
Другая протестующая говорит, что проблемы, которые вынудили студентов в 1989 году выйти на протест, до сегодняшнего дня не только не исчезли, а обострились еще более.
Мне очень грустно. Прошло 24 года, и ничего не изменилось. Изменений, которых требовали студенты в 1989 году, не произошло. Вместо этого ситуация становится все хуже и хуже. Можно увидеть, что чиновники до сих пор очень коррумпированы.
В Китае любое упоминание о событиях 4 июня в интернете подвергается цензуре. Кроме того, уже на прошлой неделе, в преддверии так называемой «чувствительной даты», власти начали задерживать одних диссидентов и ограничивать телефонную связь и интернет для других. В китайском киберпространстве ограничен поиск не только по слову «Тяньаньмэнь», но даже и картинки с изображением свечи. Гонконг – бывшая британская колония, которая с 1997 года находится в составе КНР как специальный административный район. Однако жители региона, в отличие от китайцев на материке, пользуются большими свободами. Напомним, рекордный по числу собравшихся вечер памяти 4 июня состоялся в Гонконге в прошлом году. Тогда на мероприятие пришли 180 тысяч человек.
В Турции не прекращаются антиправительственные протесты. Впрочем, шестой день волнений в Стамбуле больше напоминал праздник.
Народные волнения в Турции не прекращаются почти неделю. В ночь на четверг в столице страны Анкаре для разгона антиправительственных демонстрантов полиция вновь применила дымовые шашки. А вот в Стамбуле в эту ночь картина отличалась от предыдущих шести дней беспорядков. Вместо метания камней, ожесточенных стычек со стражами порядка, водометов и слезоточивого газа, на этот раз настроение на площади Таксим больше напоминали праздник. Как и в предыдущие ночи, здесь собрались тысячи воодушевленных людей. Они требуют отставки премьер-министра Таипа Эрдогана и его правительства, называя его авторитарным.
Люди наконец-то проснулись, и теперь они уже не встанут на колени. Я не хочу, чтобы эти протесты прекращались. Я хочу, чтобы они продолжались ради моего сына, чтобы он наследовал демократическое, мирное будущее.
Эти протесты, которые некоторые уже называют «новой арабской весной», стали самыми масштабными в Турции за последние десятилетия. Начиналось все с небольшой демонстрации в защиту стамбульского парка Таксим Гези, который власти планируют вырубить ради строительства торгового центра и автострады. Народ по всей Турции возмутило то, с какой жестокостью полиция начала подавлять демонстрантов, и протесты развернулись уже по всей стране, нацелившись непосредственно на премьера. За неделю непрекращающихся демонстраций в десятках городов 2 человека погибло, более 3000 получили ранения. В среду заместитель премьера Бюлен Таринг, который исполняет обязанности Эрдогана во время его визита за границу, встретился с представителями активистов и принес извинения за использование чрезмерной силы со стороны полиции. Однако протестующих это не успокоило. Они по-прежнему требуют отставки премьера, который известен своей непримиримой позицией в отношении любых оппозиционных движений. Это сам парк Гези в четверг утром. Сотни людей, которые поддерживают протестующих, приносят им продукты питания, медикаменты и даже палатки. Организованы центры бесплатной раздачи. Демент воспользовалась обеденным перерывом на работе и пришла в парк поддержать демонстрантов.
Люди, которые находятся здесь, стараются защитить свои права. Права, касающиеся окружающей среды, а также обычные базовые права. И мы просто пытаемся поддержать их, приносим еду и напитки. Я думаю, действительно хорошо то, что люди объединяются и поддерживают друг друга.
Мы ждем. Все ждут хорошего, но мы не знаем. Может быть, он приедет сюда и начнется что-то вроде войны. Слезоточивый газ или вода. Полиция здесь. Не знаем. Просто ждем и надеемся на лучшее.
Протестующие говорят, что не собираются сдаваться, пока премьер-министр не покинет свой пост. При этом, несмотря на протесты, в целом Тайип Эрдоган продолжает оставаться самым популярным политиком в стране. Консервативным мусульманам импонирует его напористый стиль правления и чувство локтя.
Далее в выпуске. Автопроизводитель BMW пустит корни в Южной Корее. Репортеры «Без границ» получили награду. Эксперты назвали украинские СМИ несвободными. На улицах Нью-Йорка появились пианино. BMW прокладывает новые пути в бизнесе. В Южной Корее началось строительство первого автоцентра немецкого производителя.
В Южной Корее положили начало строительству первого азиатского автоцентра немецкого производителя автомобилей BMW. Он вырастет на острове Ёнджондо примерно в 40 километрах от Сеула и будет занимать площадь 240 тысяч квадратных метров. Кроме того, здесь проложат трассу протяженностью 2600 метров, которая откроет возможность лично испытать интересующий автомобиль. Старший вице-президент BMW по Азиатско-Тихоокеанскому и Южноафриканскому регионам считает, что Южная Корея – важный рынок для компании.
Тот факт, что такое инновационное предприятие строится в Корее, на первом рынке в Азии, уступающем по величине более крупным рынкам, таким как Китай или Япония, говорит о том, насколько важен для BMW корейский рынок.
Начиная с 2009 года, продажи BMW в Южной Корее утроились. Такому успеху способствует соглашение о свободной торговле, благодаря которому пошлины на импорт товаров из Европы были снижены, а в следующем году для многих автомобилей их отменят совсем. BMW уже начинает вытеснять с южнокорейского рынка местных автопроизводителей Hyundai и Kia Motor.
Если мы добьемся успеха в Корее, то, вероятно, мы сможем добиться успеха на любом другом рынке в мире. Стандарты ведения бизнеса в Корее очень высокие. Так что достижение успеха в Корее означает достижение успеха в мире.
Строительство нового автоцентра планируют завершить в 2014 году. Ожидается, что он будет привлекать более 200 тысяч посетителей в год.
В Варшаве наградили журналистов за продвижение свободы слова. Церемония состоялась в Королевском дворце. Давайте посмотрим.
Представители организации «Репортеры без границ» впервые получили премию от Международной ассоциации пресс-клубов. Церемония награждения состоялась в Королевском дворце Варшавы. На ней присутствовали экс-президент Польши Лех Валенса и режиссер Анджей Вайда. Награда была вручена за выдающийся вклад в защиту или борьбу за свободу выражения, а также создание условий для поддержания свободы слова. Для получения приза в Варшаву прибыли президент организации «Репортеры без границ» Жераль Сапе и ее генеральный секретарь Кристоф Делуа.
Я хочу посвятить награду, которую мы сегодня получили, тем 180 журналистам, которые находятся в заключении. Журналистам, сотни из которых были убиты за прошедшие несколько лет. И в особенности Паулу Суливансуму из Вьетнама, женщине из Ирана Джили Янхуб и другим заключенным, которые находятся в тюрьме из-за того, что пытались говорить правду в своих странах.
Международная ассоциация пресс-клубов была основана в 2002 году и включает 20 стран. Офис организации находится в Европе, Северной Америке, на Дальнем и Ближнем Востоке, в Азии и Австралии. Они занимаются продвижением свободы слова и этических стандартов в журналистике посредством проведения курсов и социальных кампаний.
Украинские журналисты не защищены, а пресса зависима от собственников и власти. Такую оценку дали ситуации на медиарынке эксперты. Подробности расскажут наши корреспонденты.
Что такое препятствие не в работе журналистам, Сергей знает не понаслышке. Несколько лет назад его избили в Херсоне. Тогда он возглавлял бюро расследований и писал прорезонансные дела, связанные с коррупцией чиновников.
Меня в подъезде собственного дома чуть не убивают в 8 часов утра. И С этого времени началось в милиции смеются. Выезд на место преступления только через месяц, когда я уже вышел на Министерство внутренних дел, на Генпрокуратуру.
Только за апрель этого года известно о 8 случаях нападения на украинских журналистов. И, по словам экспертов, подобные дела должным образом не расследуются и виновные не наказываются.
Для того, чтобы открыть справу,
если открывать дело по 171 статье, появляется большое количество проблем. Нужно доказывать, что речь идет о препятствовании работе журналиста. Как правило, открывают хулиганку.
По мнению экспертов, наиболее закрытыми остаются темы земли и бюджета. При этом сами журналисты считают, что СМИ в Украине стали более зависимы от собственников и власти. Согласно результатам опроса, проведенного Фондом демократические инициативы имени Ирка Кучерева, работники прессы оценили состояние свободы слова в Украине в 3,8 балла по 10-бальной шкале, в то время как в прошлом году она оценивалась в 4,5 балла.
Некоторые медиа имеют определенные табу на определенные темы. У некоторых медиа задание освещать все в позитивном ключе, то, что касается власти. А некоторые просто включают самоцензуру, чтобы перестраховаться.
В то же время относительно свободными остаются интернет-издания. NTD, Киев, Украина.
Полиция Москвы обнаружила под территорией бывшего столичного рынка целый подземный город. На месте было задержано несколько сотен гастарбайтеров.
Под территорией бывшего черкизовского рынка в Москве полиция обнаружила подземный бункер.
Вылазим сюда! Лом аккуратней.
Во время рейда было задержано более 200 мигрантов, в основном из Вьетнама, а также из Средней Азии. Бункер был оборудован под фабрику по пошиву одежды, где работа велась практически круглосуточно. Здесь же рабочие жили и ели. Помимо фабрики, здесь были жилые помещения, а также кафе, подобие кинотеатра, казино и даже курятник.
Тут курятник.
При этом наземная часть этого бункера была замаскирована под обычные гаражи. Стоит отметить, что подобные находки для России не редкость. Так, в 2011 году похожий бункер был обнаружен в западном округе столицы. Там было задержано около 100 трудовых мигрантов.
На улицах и в парках Нью-Йорка установили десятки фортепиано, и поиграть на них может любой желающий. Давайте посмотрим.
Любите играть на пианино на свежем воздухе? Тогда вам в Нью-Йорк. Здесь стартовал долгожданный проект «Спеть ради надежды». В 5 районах города установили 88 фортепиано. Они разукрашены местными художниками и расставлены в самых посещаемых местах. Поиграть на них может любой – профессиональный музыкант, любитель и даже начинающий. Всемирно известные сопрано Камила Замора и Моника Юнус, соучредители проекта, считают, что сила искусства может преобразовать мир.
Я думаю, жителям Нью-Йорка нужно что-то необычное, чтобы оторвать их от ежедневных дел. И эти раскрашенные фортепиано посредине улицы – этого достаточно, чтобы заставить нас остановиться, прислушаться к себе, а также к окружающим.
В Центральном парке Марк с сестрой из Миннесоты играют мелодию под названием «Палочки для еды».
Думаю, это действительно потрясающая вещь. Мне всегда хотелось взять с собой инструмент, куда бы я ни ехал. Но здесь он в вашем распоряжении. Вы можете подойти и сыграть на нем.
Мне нравится делать это на свежем воздухе, когда играешь и слышишь пение птиц.
Как ожидается, за время проекта по этим клавишам пробегут тысячи пальцев.
Вы услышите Моцарта, Шопена, Бетховена. Вы также услышите, как маленькие дети будут играть свои первые гаммы, которые они учили и запомнили. Это может быть все, что угодно, никогда не знаешь точно.
Проект завершится 16 июня. После этого инструменты подарят школам, медицинским учреждениям и общественным организациям.
уникальный случай в Чехии. Молодая женщина родила 5 близнецов. Как отмечается, такого в современной истории страны еще не было.
В Чехии впервые в истории родилась пятерня. 23-летняя Александра Кинова 2 июня при помощи кесарево сечения произвела на свет 4 мальчиков и 1 девочку. В операции участвовали 40 специалистов, все прошло без осложнений. Врачи говорят, что мама и дети чувствуют себя удовлетворительно. Эксперты планировали операцию целый месяц. Первого появившегося на свет младенца назвали Даниэлем, за ним родился Михаэль, далее Алекс, а потом Тереза и Мартин. Стоит отметить, что подобные случаи встречаются крайне редко, примерно 1 на несколько миллионов. Это при том, что мать близнецов не прибегала к искусственному оплодотворению. У Александры и ее мужа уже есть 1 ребенок. Пара говорит, что до последнего не знала количество своих будущих детей. Что ж, теперь у них их 6.
84-летняя американская бабушка выиграла в лотерею почти 600 миллионов долларов. Сумма стала самым крупным джекпотом, выигранным одним человеком за всю историю США.
В среду организаторы американской лотереи Powerball объявили имя обладательницы джекпота прошлого месяца. Им стала 84-летняя жительница штата Флорида Глория Маккензи. Ее выигрыш составляет ни много ни мало 590,5 миллионов долларов. Он самый крупный в истории США, полученный одним человеком. Глория купила свой счастливый билет за $2 в обычном супермаркете маленького флоридского городка. Ее шанс на выигрыш составлял 1 к 175 миллионам. Сама новоиспеченная миллионерша отказалась показаться перед СМИ, однако попросила зачитать заявление от ее имени.
Тот счастливый билет ничем не отличался от обычных, когда мы его покупали. Перед этим мы купили еще 4 билета. При этом человек в очереди был любезен и пропустил меня перед собой, и мне достался выигрышный билет.
С учетом всех налогов на руки Глории Маккензи выдадут почти 371 миллион долларов. Не далее, как в мае, еще один американец выиграл в ту же лотерею 587,5 миллионов долларов. Розыгрыш Powerball охватывает 43 штата.
Спортивный праздник подарили детям в Пятигорске. Поучаствовать в гонках на велосипедах приглашали всех желающих в возрасте до 10 лет.
Парадом участников открылся велофестиваль «Спортивный Пятигорск». Он посвящен Дню защиты детей. На старт вышли юные спортсмены в возрасте от 2 до 10 лет. Им предстоит пройти свои возрастные дистанции. Финалом соревнований станет эстафета, где за главный приз – горный велосипед – придется побороться всей семьей.
Здоровый образ жизни. В общем, все, что нам нужно для популяризации спорта, для популяризации отношения к здоровому образу жизни.
На этих соревнованиях все как у взрослых. Судьи, пьедестал почета, медали, грамоты и призы для победителей.
Это моя первая победа, я очень рада. Самое интересное это было, когда были гонки. Ну, с кругами. Мне это очень сильно понравилось. Я бы очень хотела, чтобы все были здоровы и счастливы.
Другому участнику гонки повезло меньше. Как он не старался изо всех сил крутить педали, но ему все-таки пришлось сойти с дистанции.
На втором круге уже ноги заболели. Там пытался обогнать, не получилось. А перед финишем уже все заболело сразу, не смог доехать.
Даниил – старший из 3 братьев, которые тоже приняли участие в соревнованиях. С раннего возраста к спорту их приобщает отец.
Это кроме здоровья, это и дисциплина, и умение преодолевать свои слабости прежде всего. А это больше всего нужно людям в жизни. Бороться с самим собой, побеждать самого себя. Противник самый главный – это ты сам.
Праздничную атмосферу фестиваля дополнили выступления артистов, а также учащихся спортивной школы. NTD, Пятигорск, Россия.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.